Добрый вечер всем, кто меня слушает. Очень рада, что мы сегодня поговорим на необыкновенную тему. Само очень приятно, что мы ее начинаем. И об этом праведнике мы с вами уже говорили. Речь пойдет о рав Ицхак Йосеф Зильбере, зихроно цадик левраха. И я объясню вам, почему именно и откуда вдруг у меня после очень многих 20 лет, как нет рава, и все, кто могли что-то написали об этом, я сама имела счастье записывать за ним его книгу, чтобы ты остался евреем, и так далее, и так далее. И откуда вдруг сейчас я обещаю, что будут какие-то новые, еще не изданные, не записанные рассказы о нашем любимом праведнике, который у нас и сегодня является нашим такой вот основой, вокруг которой выросло много чего прекрасного, в том числе Талдот Йешуот, все это вокруг того начала, который заложил великий прекрасный человек, с которым мы имели счастье жить в одном мире, и даже в одном городе, и даже задавать вопросы, слушать его тем, кому это повезло. А таких людей просто тысячи. И я даже не буду считать, может быть, и более того, десятки тысяч или сотни. Я не говорю о счете, о том огромном влиянии, которое до сих пор, как и все то, что с неба приходит в чистом виде, продолжает светить, продолжает давать силы. И, скажем так, откуда у меня вот эти новости, которые для меня тоже даже новости, это я вам сейчас расскажу. С удовольствием поделюсь. Решила не жадничать и поделиться с вами, потому что эта радость случилась совсем недавно. Вот Суккот принято посещать друг друга, это как раз такой праздник, когда принято принимать гостей, не только духовных наших працев, которые гостями являются в нашей суке, но и наших друзей или тех, кто нам близок. И вот, исходя из этого, короче, мы были с мужем приглашены в один дом, где мы уже бывали не раз. И те все приглашенные, кто был приглашен на этот вечер в Суккот, и мы были объединены не тем, что были знакомы друг с другом, а тем, что все мы были когда знакомы с рав Ицхаком Зильбером. Или его ближайшие ученики, или просто люди, которые были потрясены встречей, что-то у них происходило. И каждый собравшийся, в принципе, такой, знаете, как входной билет каждого был тот рассказ, которому он хотел порадовать остальных. И все остальные очень действительно радовались каждому рассказу и были благодарны, потому что что-то действительно нигде никогда не было озвучено. А что-то даже и было, но настолько приятно слушать тем, кто знал рав Ицхака Зильбера. Они абсолютно не сомневались в том, что все каждый рассказ, он, во-первых, искренний, во-вторых, он правдивый. Вся ценность именно в том, что никто ничего не хотел добавить от себя или для себя, а все стремились как можно точнее передать ту ситуацию, которая их так потрясла в свое время, когда они были в контакте с этим великим человеком. И я хочу сказать вам, что на самом деле, хорошо, те, кто его знали, те, кто с ним общались, и это понятно, что их очень радует каждая даже воспоминания или просто что-то, если уж тем более новое. А что это дает тем людям, которые только слышали об этом великом Гамраве, только должны принять на веру то, что им сейчас рассказывают и те, кто были свидетелями. Скажу вам очень просто, это вполне даже практичная вещь. Что такое, когда человеческая память, вообще наша память, вы знаете, ученые нам рассказывают о том, что у человеческой памяти такое одно свойство, которое, может быть, нам не нравится или нравится, совершенно не зависит от нас. Наш мозг записывает абсолютно все, что происходит вокруг него. То, что он видит, то, что он слышит, абсолютно бессознательно это записывается и остается. То есть что-то остается в долгосрочной памяти, что-то в краткосрочной. Ночью, как мы знаем, это из краткосрочной переходит в долгосрочную, то, что да, но все остается. Мы не можем это вспомнить, скажем, но в нашей записи все это есть, поэтому очень рекомендую, чтобы человек не тратил свою жизнь, свое время, эту свою запись на то, чтобы участвовать в чем-то пустом, слушать что-то нехорошее, или смотреть, или все что угодно, может быть, и музыка, или не та компания. Это может быть все что угодно, но место оно занимает и как бы перебивает аппетит и свежесть восприятия, потому что все равно нас остается. Как бы мы ни хотели забыть, оно все равно все с нами. Поэтому, когда мы говорим о том, что чего надо избегать, понятно, есть что-то, к чему мы можем стремиться. Значит, если мы заполним это пространство мозгу чем-то высоким, чем-то прекрасным, которое будет питать нашу душу, то оно нам будет помогать, как витамины, запас организма, витаминов помогает телу, так и запас духовный помогает душе двигаться дальше. Потому что никто из нас, особенно те, кто вот служит эти передачи, естественно, не тратят свое время, свои силы, потому что хотят расти. Не хотят остаться на той ступени, на которой находятся сегодня или вчера. Они хотят быть на той ступени, где надо быть дальше, надо быть в сегодняшнем завтра. И поэтому, естественно, эти люди, они ищут информацию и силу, которая бы помогла им двигаться вперед, что абсолютно верно. Поэтому рассказы, которые непосредственно от тех людей, кто честно и правильно передает то, что он видел, оно остается тем же свежим и тем же сильным, и таким же питающим нашу душу, как и было, и когда это происходило с очевидцами. Вот поэтому и мы читаем книги и стараемся, да, читать истории всякие, которые даже если это уж не простой кодыш, не кодыш прямой, а какие-то рассказы о праведниках, еще что-то с детства читают детям, чтобы заполнить это пространство мозга какими-то примерами, куда надо стремиться, каким-то вкусом, другим уровнем восприятия жизни. В этом смысле очень не хотелось бы, чтобы то, что говорят о рыцаре, было как рассказы о цадике, который я сама с удовольствием слушаю, читаю, но всегда есть ощущение, что есть там обязательно немножко такое, знаете, типа притчи или какого-то намека или что-то непрямое. То, о чем я вам буду рассказывать, то, что говорится о Равзибере, и то, что записано в его книге, о которой мы сегодня тоже процитируем, в ней нет никаких, как сказать, нету притчи. Здесь есть прямой текст, которым мы хотели поделиться. Давайте сейчас мы рассмотрим, почему так я назвала, мы назвали так нашу сегодняшнюю встречу. Желание праведника исполняет Творец. На самом деле, на иврите это звучит так. Цадик гозер веборе осе. Это вообще очень жестко. Цадик гозер, праведник гозер, то есть это и отрезает, и определяет, и отмеряет, а Творец выполняет. И поэтому это очень интересно рассмотреть, что такое гозер, что такое, как отмеряет праведник и почему Творец это исполняет. Поэтому сейчас мы с вами просто перейдем к прямому тексту. Как я и обещала, что будет то, чего вы еще не знали. И я обещаю вам, что это будет нам очень с вами полезно. Итак, перейдем к этой встрече, о которой я говорю. Люди рассказывали очень интересные вещи. И вот я несколько вещей. Кстати, повторить это многие из них невозможно, потому что это очень личное и очень похоже. У того случилось чудо. Он пришел, Рав помог ему там, помолился вместе с ним или что-то ему сказал сделать, и у него получилось. И просто вот такие вещи, их очень много. И они, конечно, очень правильные, абсолютно точные, но этим поделиться нельзя. Чем я хочу с вами поделиться? Один из его учеников, который находился там вместе с нами, сказал, что видя, как Рав Ицхак без вашей устали с утра до ночи ездит по городам, дает количество уроков невероятно, еще влезает в каждую записку, каждую просьбу любого человека, ездит и платит свои деньги для того, чтобы что-то... Это что-то невероятное и невероятно физически невозможная вещь. И вот ученик просто, который все это видел, спросил его, сказал ему вместе с другими учениками, сказал, Рав Зильбер, как вы это можете, как вы это успеваете, как это у вас физически получается? Это же невозможно. То, что вы делаете в один день, это просто невозможно сделать. На что Рав сказал ему очень интересную, простую такую вещь. Он сказал, знаешь, что написано у пророка Ишая? Там написаны такие слова. Бековей Адонай. Яхлифу куах. Что это значит? Надеющиеся на Господа обновляют силы. Что такое яхлифу? Это поменяет. Это очень редкое слово, странное. Не добавит силу, а изменит им силу. И он, Рав Зильбер, говорит так. Я свои силы отдаю Богу, а Он мне дает свои силы. Так, как и написано у Ишаяху. Кстати говоря, эта глава, который, вот этот отрывок, который мы сейчас зачитали, входит во вторую, которую читали вот этой неделе, то есть вчера у нас был шаббат, и читали главу Лех-Леха, и автора этой главы как раз это место, о котором мы говорим. Так что видите, как все близко, как все рядом. И мы с вами еще поговорим о недельной главе, о чем будет рассказ следующий. Но вот видите, прямо вот тут вот цитата, которую вчера мы с вами, может быть, и читали в Бет-Кнессете или дома, и сегодня мы о ней говорим, как о том, что Рав Зильбер сказал, я даю свои силы Богу, а Он дает мне свои силы. И вот с этого мы и начнем. Когда, тогда объяснение всего остального будет гораздо более понятным. Откуда силы и откуда такая невероятная способность решать задачи, которые кажутся неразрешенными. Когда мы, вот эти люди, которые сидели в прекрасной суке и обсуждали, и рассуждали, и слушали эти рассказы, пришли все-таки к такому выводу, и все об этом как бы и так знают, что невзирая на то, что рассказы совершенно удивительны Рав Зильбера, но всегда, когда подходило к какому-то драматическому моменту, когда совершенно непонятно, как ситуация разрешилась, он почему-то никогда не до конца не рассказывал, что же там произошло в конце. Он просто говорил, ситуация разрешилась. И в чем же дело? Я сама, когда имела счастье записывать за Равом его рассказы, иногда мы подходили к ситуации, которой он даже говорил, чем она кончилась, но говорил не так. Но этого записывать не надо. И ставил точку где-то немножко раньше. И я никогда тогда этого не могла понять. И прошли вот годы, и когда сейчас что-то уже я знаю немножко больше и о нем, и слышала, и учила, я немножко лучше начинаю понимать, что речь-то шла не обычном человеке, а человеке, который жил в двух мирах, двух составляющих. Вы знаете, что есть наш мир, в котором все как бы нам видно в том виде, как оно есть. И есть как бы Олам-Аба, то есть мир следующего уровня, откуда видно совершенно иначе то, что происходит здесь, потому что там видно все дальше и все понятнее. И мир управляется двумя силами, что называется, это Ашгаха-Клалит, вот управление общее, оно скрытое, то есть ну, как будто природное. И Ашгаха-Пратит, это открытое управление, которое видно в каких-то единичных случаях, каждому индивидуально, это индивидуальное управление. И, так вот, следующий мир, это следующий уровень видения мира, это уже ашгаха-пратит, это такое индивидуальное управление, когда видно, почему что-то происходит уже со следующего уровня. Так вот, Рав Зильбер был тем самым человеком, который находился на втором уровне, но физически живя в нашем уровне, он был таким проводником для нас между тем, что должно быть и как должно быть, и тем, что происходит в этом мире. Сам же он жил как бы по законам этого мира, делал все как бы в обычном расчете, абсолютно прекрасно понимая внутри, что все делает Творец, и как бы деля вот это понимание, то, что должно быть и как должно быть, с тем, что он ведет себя так, как будто бы все зависит от него, как говорится, если не я для себя, то кто для меня? И вот он как бы в этой плоскости себя вел. И мы с вами посмотрим сейчас, почему наш праведник и другие, видимо, тоже, мы этого просто не можем точно знать, но в данном случае мы просто видели эти примеры. Почему он нам не рассказывал, он же нам смог поднять выше, рассказать, что, чем это кончилось, что он при этом испытывал. Оказывается, для того, чтобы не испортить наше, как сказать, наш рост, наше впечатление от этого мира, ведь Творец нам открывает что-то, закрывает, хочет, чтобы мы его искали, чтобы мы росли, чтобы мы двигались. Это работа индивидуальная с каждым. И поэтому вот эту работу, как, куда же он пришел и каким образом он получил, это он скрывает, он показывает только эту внешнюю работу. А внутри его отношения с Творцом – это глубокая тайна. И вот я вам просто хочу показать один пример, который, в общем-то, нам объяснит очень многое другое. Это рассказ, который даже напечатан, издан в этой книге, как, «Чтобы ты остался евреем». Этот рассказ я сама записывала. Но я не знала, что я записываю не полный рассказ, а что самое удивительное, что произошло в конце, этого Рав Зильбер мне не сказал. Но он это рассказал в другой случае своим ученикам, и поскольку не было запрета у них это не рассказывать, поэтому мне повезло, и я услышала вот на этой встрече, я услышала вот эту концовку известного рассказа, которая нам очень многое что объяснит. Значит, рассказ этот будет наш. Как раз относиться к той ситуации, когда человек, живущий в этом мире, душой исправленный, уже живет в мире духовном и понимает, что нужно делать с этим миром. Называется эта часть, этот рассказ, который здесь в этой книжке, он называется, я прочту только часть его, потому что здесь полстраницы. «Уличный патруль» называется рассказ. На призывный пункт меня вызывали десятки раз. Речь сейчас идет о Второй мировой войне. Рав Ицхак Зильбер в это время, он студент, и ему уже 20, значит, где-то 22-23 года, вполне призывный возраст. Меня вызывали десятки раз, но в армию не брали. Молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкой. С 14 до 17, как раз в годы интенсивного роста, я работал. Да не по 6, а по 12 часов в день. Чуть не после каждой субботы мне грозили увольнением. Я был сильно истощен и нервно, и физически. Весь передергивался, да и со зрением у меня было плохо. Сейчас-то я относительно здоров. А тогда, если уж очень хотели взять, писали ограниченно годен. Так и тянулось. Война в самом разгаре. Положение на фронте тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице, отправляли на фронт. Как-то в 43-м, в субботу, шел я по улице без документов. Почему он был без документов? На территории без Эрува, специального ограждения вокруг города, где разрешено переносить вещи в субботу, нельзя ничего носить с собой. А в Казани Эрува не было. Надеялся, пройду как-нибудь. Останавливает меня милиционер. Документы. Нету документов. Он записывает имя, адрес и объявляет. Ты мобилизован. Полчаса на сборы. А дело, напоминаю, было в субботу. Я прихожу домой и говорю. Папа, меня забирают в армию. Немедленно. Дали полчаса на сборы. Отец спрашивает. Что спрашивает отец? Послушайте внимательно. Ты недельную главу всю прочитал? Мы с вами говорили, что на прошлой неделе у нас была глава Лех-Леха. Ты недельную главу всю прочитал? Еврей обязан дважды в неделю прочесть недельный раздел Торы, причем один раз с торгумом, переводом комментариев. До субботы я обыкновенно успевал прочесть, но иногда оставался должок. Я говорю, нет, не успел. Что же ты стоишь? Там же у тебя не будет хумаши, пятикнижия. Дочитывай. Я сел читать. Но с властями шутить нельзя. Я дочитал и пошел к ним. И и вы теперь служите меня. Это я сама записывала, но это было неправильно. Я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Это то, что здесь написано. А самое главное, это совсем не это, а то, что я сейчас вам расскажу. Дальше он добавляет, тут меня взяли преподавать в очередной техникум, дали броню, но до сих пор помню, как спокойно отец сказал, ты ведь раздел не прочитал, а там у тебя не будет хумаша, так прочитай сейчас. Мы с вами говорим о разговоре двух праведников, его отца и самого Рав Зильбера, его совершенно удивительного отца. О чем они говорят? Через полчаса он должен быть в другом месте и, возможно, уже никогда не вернется. Это 1943 год, разгар войны. Что он говорит? Ты прочитал? Нет, прочитай. Что происходит дальше? Это то, что Рав Зильбер не рассказал мне, не хотел, чтобы было записано, а рассказывал он об этом в другом месте и в другое время своим ученикам следующую вещь. Когда он пришел в военкомат, его стали, естественно, он переходил от одного к другому, там отмечали его документы, что-то смотрели, что-то записывали, и в конце концов там набирали уже машину, автобус или, не знаю, грузовик, чтобы отправлять этих ребят на фронт. И, в принципе, он уже подошел к последнему из этих записывающих, который должен был поставить печать и послать его на этот автобус. И вдруг он слышит, этот человек, записывая его там имя и все, говорит ему на иврите. Олех бетом и лех бетах. Это из Мишлей Шломо. Ни больше, ни меньше. Слова, которые олех бетом и лех бетах, можно перевести по-разному, но я переведу это расширенным переводом. Мудрый сердцем идет путями Творца бескорыстно и будет идти уверенно в помощи свыше. Это он получает такую фразу, он получает в военкомате от человека, который военного, который сидит и записывает на фронт. И этот человек говорит ему «иди» и отпускает его. И он уходит, возвращается домой, и не попадает на фронт, остается жив, единственный сын у родителей. И вот так можно сказать. Теперь мы с вами немножко можем посмотреть на эту ситуацию несколько иными глазами. Когда речь идет о праведнике, у него совершенно другие отношения с Творцом. Он никуда не убегает, он не уворачивается. Творец что-то делает, есть какой-то приказ свыше, и он его выполняет. Но это можно назвать гзира тоже. Гзира – это то определение, то, что отмерено как бы свыше. Но у этого праведника есть своя гзира, у него есть свое измерение. Он отмерил себе, что он будет два раза в неделю вот как будет прочитывать Тору с переводом то, что должно быть прочитано. То, что он назначил себе, этот контакт с Творцом, он его не отменяет ни при каких обстоятельствах. Он сам решает. Угозер называется, он отмеряет. И он выполняет то, что он должен выполнить. И теперь совершенно спокойным сердцем, потому что он свое сделал, он идет дальше. Он идет навстречу тому, что Газар Ашем, то, что Творец отмерил. Но поскольку, видите, что происходит, когда он сделал то, что он не просил за себя, он не молился, они с отцом не сели упрашивать Творца изменить ситуацию, чтобы что-то отменилось. Он не пытался прятаться. Он не делал ничего для себя. Он для себя он делал свои отношения с Творцом, как он решил. Поэтому праведники вообще, так это принято у тех людей, кто дорожит этими отношениями с Творцом, понимает, что это значит, они никогда не отменяют то, что они забыли или не сумели сделать. Они где-то в другой день прочтут два раза больше или дадут что-то. Короче говоря, то, что они с Творцом для себя решили сделать, для того, чтобы как бы для своих отношений с Творцом, они никогда это не отменяют. И вот из этого можно учить, что он ничего не просит для себя, но он внутри, он свободен, понимаете, внутри вот этого уже как будто его загоняет в какую-то довольно страшную ситуацию, он внутри нее свободен. Потому что он внутри нее общается с Творцом, переходя из этого уровня нашего как бы мира, переходит в следующий, где он с Творцом, он должен Творцу доставить удовольствие своим контактам, и он это делает. Так что свобода внутри у Рав Зильбера, даже внутри тюрьмы была, он был свободным человеком, потому что он свои отношения с Творцом никогда не оставлял, не менял, а только продвигал все выше и все дальше. Поэтому мы с вами видим, что такое, когда речь идет о праведнике, то у него совершенно другие отношения с Творцом. Итак, мы с вами услышали что-то, что мы не знали, никто не знал. И вот в этой книжке теперь есть такой пробел, я сожалею о нем, но всему свое место, видите, пришла и пришел этот ответ. Таких ситуаций у Рав Зильбера было достаточно немало, даже из того, что он не хотел говорить, но все-таки был вынужден. Очень интересно, что герои этих ситуаций почему-то говорят с ним фразами из Торы, хотя, может быть, это совершенно ситуация, где трудно предположить, что там будет еврей, тем более знающий еврей, как в военкомате, когда этот военный вдруг такой глубокой фразой ему ответил: «Голех ватом и лех бетах». Идущий в чистоте души, с чистым сердцем, бескорыстным, идет надежно, надежно в помощи Творца. Теперь мы с вами переходим дальше. Мы с вами видели теперь, как это работает немножко. И поскольку я хотела вам рассказать что-то, что, возможно, в целом вы уже где-то и слышали, но я хочу собрать это воедино, так и мне пришлось рассказать этот рассказ на том вечере, где хотели услышать что-нибудь ненапечатанное. И я озвучила этот рассказ, и все пришли к выводу, что его надо рассказывать. Поэтому я и беру на себя смелость, поскольку следующий рассказ будет о том, как и, что называется, «Цади гозер веборе осет», праведник, желание праведника исполняется Творцом. Эта ситуация произошла со мной, и поэтому, что называется, я бы с удовольствием убрала свое присутствие, чтобы оставить только саму ситуацию, но она невозможна без каких-то деталей. Поэтому я вам должна напомнить некоторые вещи. Так получилось, что я приехала в Израиль, я приехала в 90-м году. И до этого наша семья была 18 лет в отказе в Советском Союзе. И там набралось немало таких драматических всяких историй, которые... В конце концов, приехав в Израиль, я их записала в книгу, которую я была вынуждена записать, тоже не по своему желанию. Я очень далека от того, чтобы быть писателем, но так получилось, что там было очень много важных ситуаций и людей, которых нужно было вспомнить в этой книге. И эта книга была написана по договору с издательством, американским издательством «Фельхам». Я совершенно не понимала, что такое договор, что такое книга. И достаточно наивно все это подписала. Но она ограничивала меня во времени. Я должна была сделать эту работу там, в определенное время. Это время пришло, и книгу пришлось. Я должна была ее, значит, закончить. Кому-то я показала, уважаемому человеку, который должен был ее проверить. И, в конце концов, я считала, что я уже могу ее сдать издателю. И поскольку пришло уже время, абсолютно как бы последний срок, когда я могла это сделать. Это 92-й год. Мы уже 2 года в стране. Причем, надо сказать, что мы, конечно, знаем Рав Зильбера. Мама уж часто к нему обращается, потому что по работе он... имеет возможность задать ему важные вопросы и получить ответы. А я, как женщина, у которой он нигде не преподавал, и все, я просто издалека с огромным почтением Рав Зильбера знала и следила за происходящим, но я не имела никакого контакта к нему. Я для чего это объясняю? Потому что следующее уже все будет как раз на ту тему, на которую вот я и хотела с вами поговорить. Книга готова, я должна ее сдать ночью, за пару дней до того, как я должна отдать эту книгу. Я во сне слышу голос, который мне говорит: не вздумай издать эту книгу, пока ее не прочтет и не внесет свои изменения рав Зильбер. Я слышу эти слова, пугаюсь, конечно, и так понимаю, что это всерьез. Даже бужу ночью мужа и говорю: вот такие слова мне сказали. Ты знаешь рав Зильбера, мне надо с ним встретиться. На что муж отвечает: я его искал по работе, и его нету в Израиле. Он уехал в Советский Союз, и он там сейчас преподает. Это было время пасхальных каникул, целый месяц. И ничем тебе не могу помочь, потому что его в Израиле нет. Ну, я понимаю, что раз его нет, значит, я ничего не могу сделать, книгу я должна отдать. И как бы с этим обращением туда наверх, откуда мне приказали, сказала, что делать, я ничего сделать не могу. Утром я сижу и правлю эту книгу, рукопись, которую я должна сдавать. Раздается звонок телефона. И по-русски, это все-таки Иерусалим, по-русски спрашивают кого-то, но это ошибка. Я говорю: здесь такого человека нет. Кладу трубку, опять звонок. И опять тот же голос просит кого-то, кого у нас нету. Я говорю: вы ошиблись. Но голос невероятно какой-то необычный, который я слышала и прекрасно помню. Я говорю: извините, вы не рав Зильбер? Он говорит: я Зильбер. Он никогда не называл себя равом. А куда я попадаю? Я говорю: это семья Райс. Он говорит: ну я звоню не вам. Я говорю: ну вас же нет в Израиле, вы в России. Он говорит: я сегодня ночью приехал. Короче, я говорю: рав Зильбер, извините, мне очень надо с вами встретиться, когда я могу прийти. И он сказал: приходите завтра. Это получается, Шиба Бокер, это пятница утром. Я прихожу с рукописью в 400 листов. Очень много людей, все хотят рава. Мне очень стыдно, что я за того, что мне что-то приснилось, я его беспокою. Я прихожу, сижу, жду, приходит моя очередь. И я очень стесняюсь, говорю: извините, вот мне приснилось. Но в это время он, вместо того, чтобы я думала, что он как-то улыбнется или что-то, он говорит, выхватил какой-то маленький листочек, у него что, какие-то бы любой листочек годился для употребления, вытащил маленький листочек, говорит: скажите точно, что вам сказали. И записал точно те слова, что мне были сказаны. И говорит мне: давайте рукопись. А я ему говорю: мне ее нужно сдать, и он решил. То есть мне в воскресенье нужно сдать. Это последний срок, у меня нет возможности ее отложить. А сегодня уже, значит, пятница утром. Он говорит: в 7 часов утра, в воскресенье, будьте у телефона, я вам позвоню и скажу, что надо исправить. В 7 часов утра звонок, раз звонит и говорит: несколько мест, где надо что-то убрать, какие-то слова, что-то поменять. Но в одном месте он говорит убрать целую страницу. Мне как-то очень как бы жаль, потому что это не я писала, а писал мой замечательный близкий человек, двоюродный мой брат, которого сейчас нет, к сожалению, в живых, но тогда он был очень человек, который писал ярко, очень хорошо. И это было место, где он как бы, поскольку он сидел в тюрьме, он имел право на то, чтобы относиться к советским властям, может быть, не очень благодушно. И он там довольно жестко прошелся по руководству советскому и сказал такую фразу, что вот повезло Горбачеву, он пришел к власти в день, когда я вышел из тюрьмы. Так все предыдущие, пока я сидела, они умирали. Такая была у него в шутливой форме, но действительно так оно действительно и было, пока он сидел 2,5 года в тюрьме. Правительство очень сильно менялось. И, короче говоря, это было единственное место, где довольно небрежно упоминался о Горбачеве. И Раф сказал, я выкинул эту страницу. И на следующий день отнесла, и в этот же день отнесла это в издательство. Теперь я работала в это время в университете Бар-Илан. И в это время, вдруг я, придя туда на следующий день, узнаю, что через несколько дней в этот Бар-Илан приезжает, приглашенный этим университетом, президент Советского Союза Горбачев. На самом деле, это было буквально 2 или 3 недели спустя, после того, как власть перевернулась, его как бы сняли с должности, а приглашение было прислано 1/2 тому назад. Приглашение не отменили, большое собрание, там 1000 людей, и всем было очень любопытно. А я решила воспользоваться этой возможностью, что он приезжает, и поскольку книжка все-таки человека, который был в отказе и про отказ, в общем, я решила, что его фотография будет очень, очень пригодиться для американского издания. Я звоню издателю и говорю: вы хотите, чтобы Горбачев был первым читателем этой книжки? Да, да, очень хотим. Я побежала к руководству университета и сказала, что вот я отказница, я 2-й год только в стране, и вот и написала книгу, и хочу вручить Горбачеву, можно ли? Они, для них эта идея показалась тоже им очень интересной, тем более, что казалось, что все время, что я была, пока он был у власти, я все была в отказе. Это для них было такой как бы интересным моментом. Меня это все мало интересовало. Мне нужно было, чтобы сделали фотографию, и я действительно вручила Горбачеву эту книгу. И я подробности упускаю этого рассказа, но факт тот, что через день буквально я встречаю Рав Зильбера на улице, и я говорю: Рав Зильбер, вы знаете, кто первый читатель книги? Горбачев. И в это время он смотрит на меня с таким, как бы, я сказал бы, с такой улыбкой, такой с юмором, как на ребенка, который не очень понимает картину, и говорит: вот видите-ка, хорошо, что мы выбросили ту страничку. То есть ту единственную страницу, где была о Горбачеве сказано очень неуважительно. И я даже с ужасом каким-то вдруг поняла, он-то все знал, это я не знала. Для него это был как бы... Он понимал, что он делает, а я совершенно не понимала. И совершенно потрясенная, так на всю жизнь я и осталась с этим ощущением, что когда праведник желает, то Творец исполняет. То есть я даже не... Когда это происходило, я даже еще не знала, что Горбачев приезжает, а Раф уже знал всю ситуацию. Включая то, что, кстати, книги никакой не было, ее буквально чуть ли не вручную набрали перед тем, как я вручила, потому что это был слишком короткий срок, чтобы сделать за несколько дней книгу. Она в единственном экземпляре так и пошла Горбачева, а настоящая еще вышла через несколько месяцев. Поэтому хочу вам сказать, что здесь есть на что посмотреть, и тут есть чему поудивляться. Это расширяет наше представление о возможностях праведника и о той огромной помощи, которая идет нам сверху, когда такие люди... Такие люди направляют наши просьбы. На самом деле, что такое, когда ты приходишь к праведнику? Он посредник между тобой и Творцом, потому что он видит и твой путь, и куда ты должен идти, и он помогает правильно направить, то есть кавана, литковен, чтобы у тебя было правильное намерение, потому что у нас, может быть, есть просьба, но намерение неверное, эта просьба не принесет, и она или не будет выполнена, или не принесет никакого блага. Поэтому его работа совершенно такая уникальная, что почему мы идем людям такого высокого уровня просить, чтобы они, ты приходишь с просьбой, а он ее направляет в нужном направлении, чтобы она соответствовала плану творения, потому что все иначе ничего этого получиться не может, если ты противоречишь, твоя просьба противоречит тому, что должно идти в сторону развитие творения, есть план творения, есть исправление творения, конечно, все это должно войти в этот план. И поэтому такая удивительная, такой, наша просьба проходит через фильтр. И это оформляется такая, наша просьба оформляется через чистоту его фильтра, его души, потому что у него совершенно нет ничего, что он хотел бы получать. Он хочет только давать, быть похожим на Творца, это значит влиять, отдавать. И к этому сходству мы все стремимся, но у него оно уже есть, и поэтому его воля совпадает с волей Творца. Он, и поэтому, когда это делает и праведник, когда цадик направляет нас, то, в принципе, это происходит к добру. Вы знаете, что если человеку, как говорится, так зирает вот это то, что ему предопределено в Новый год, определено, что с ним произойдет в следующем году, допустим, он вел себя в таком ключе, что ему положено, скажем, дожди должны выпасть, для него определенное количество дождей, ну, добро назовем дождями, но потом вдруг он меняет свое поведение, и он портится, но уже ему положены дожди, то эти дожди будут или этому народу, или этой земле, или этому городу. И если изменилось направление в неправильную сторону, то дожди выпадут в обещанном количестве, только не в том месте, не в то время, и пользу не принесут. Поэтому, когда мы говорим, что он проводит это через фильтр своей чистоты и оформляет нашу просьбу правильно, то, что должно нам предопределено сверху, оно придет в нужное время и принесет нам пользу. Понимаете, в чем суть? Вот это направление, что оно правильно будет, правильный заказ, правильный запрос принесет правильный ответ. А его просьба, естественно, она правильно направлена. Поэтому я хотела бы вам сказать, что если мы имеем такую возможность, и слава Богу, я не называю имен, каждый сам представляет, кто находится выше его по духовному уровню, кому он может обратиться с просьбой. И именно эта просьба не в том, что этот праведник вам что-то выправил. Он ничего этого не сделает. Он просто направит вашу просьбу нужным образом, чтобы она была на пользу вам, на пользу всему плану творения, что называется. Она войдет в этот план, и она будет правильно исполнена. Принесет вам пользу. Поэтому слава Богу, что Творец не оставляет нас в этом мире неграмотными, неумелыми, которые вообще, знаете, человек может сказать, за что это мне и почему это со мной, хотя, в принципе, это обязательно то, что происходит, связано с нашим поведением, с нашим отношением, и оно соизмеримо измеряется тем, что мы делаем. Когда мы приближаемся, скажем, к праведнику или его путям, или стараемся быть праведными, то есть делать правильно, что называется, то мы влияем, конечно, на то, что нам уже отмерено сверху, и тогда, чтобы дожди выпали там, где надо, даже если их немного, они выпадут в нужное время, и будет польза тому, что мы хотели с вами сделать. И теперь, поскольку много слов, а я еще больше эмоций, я бы хотела все-таки, немножко добавили того, что называется чувство, потому что мы уже говорили, что музыка – это ноты, это такие записанные эмоции, а мелодия души нашей, она выразит гораздо больше, чем то, что мы можем сделать словами. Поэтому я хотела бы сейчас чтобы мы с вами вместе попросили, подумали, что мы хотим. Направили нашу просьбу, объединились. И даже то, что мы говорим с вами о таком высокой души человеке, я надеюсь, что наша душа тоже при этом возвысились, и наши просьбы должны принести те плоды, которые выпадут в нужном месте, в нужное время. Миаиша Хофец Хаим. Кто человек, который ищет жизни? Это псалом. И еще, конечно, мелодия, которая пришла к нам от Рав Зильбера. Карибон Алам. Да, Алмайо. Пожалуй, еще одну обязательную песню, которая тоже молитва, в сердце своем храм построю. Перед моим началом нашей встречи был замечательный урок Рабанит Хавы Куперман о храме, о том, что происходило в нем, о его деталях. А мы попросим, чтобы духовный храм был отстроен, он отстраивается в нашем сердце. Сердце своем храм построю. Вилвави Мишкан Эвни. Надеюсь, что наши души поднялись высоко, объединились, попросили, и чтобы Творец исполнил нашу просьбу. Знаете, есть такая, это и не пословица, а оно такое выражение, что такое есть большие люди, которые в каждой трудности видят возможность. Возможность роста, возможность движения. Это мы уже видели на примере нашего праведника. Но есть такие люди, которые в каждой возможности видят трудности. Но это наше эго, которое нам мешает двигаться. Я, конечно, всем нам просто очень желаю, и чтобы мы все с вами в каждой трудности видели возможности. И это действительно так. Потому что Творец проводит нас через цепочку. Это все Он. Он дает нам трудности, Он дает нам ответы, Он дает нам переживания. Он прекрасно. Наша просьба, когда мы, называется, просим, как будто Творец не знает, что с нами происходит. Это же для чего? Он нас доводит до состояния, когда мы уже хотим попросить что-то изменить. Он хочет, чтобы мы Его искали, чтобы мы Его нашли. Это цепочка переживаний. Это для того, чтобы мы выросли, чтобы мы искали Его. Это наш инструмент. Происходящее с нами в жизни – это инструмент прийти к Нему. То есть поэтому, когда у нас что-то происходит, и мы просим, то есть просьба на иврите – это плевать, да, это как бы жалоба, это мы как бы судим. И мы судим кого? Плела себя прежде всего. Если я хочу что-то изменить, я же получаю на то, что сейчас я из себя представляю. То есть это для того, чтобы меня выдавить в следующее состояние, я получаю что-то, что мне совсем не нравится, поэтому я вынужден просить, я вынужден искать помощь и выход. А в принципе, эта молитва прила, то я, собственно, отфила, я как бы сужу себя, я думаю, что-то мне надо исправить, я должен выйти из этого состояния, я должен, чуть-чуть изменив хотя бы просьбу, хотя бы направление мысли, кавану, я уже не тот прежний, уже не надо, пусть дожди уже не выпадают в пустыне, пусть они выпадут там, где они должны выпадать. И поэтому, собственно говоря, вот что делает праведник? Он не избегает, я не говорю про нас, я говорю про цадика, который для нас пример, нам есть на что опереться, то есть от человеческой возможности. И он никогда не убегает от ситуации, он ее рассматривает как возможность придвинуться ближе к Творцу. Возможно, Творец ее изменит, отменит что-то, это другое дело. Это дело Творца. Дело самого этого праведника, цадика в том, чтобы он искал каждой трудности, он ищет возможность. Он видит эту возможность и пытается ее сделать, видит, что это ступень. Его просто приглашают двигаться дальше. Поэтому, что я могу вам сказать, любя вот эти уроки и любя очень праведника за то, что он такую дал возможность, во всяком случае, в нашем периоде, в нашей жизни, своим просто освещая вот самим собой, освещаю ярким каким-то светом какую-то точку, хотя бы те несколько моментов, что мы с вами сегодня подняли. И здесь есть три фразы, каждая из них из разных мест. Да, мы говорили «Цади гозер ве боре сет», праведник, скорее так, отмеряет. Что значит «гозер»? Он отмеряет, что самое лучшее для этого человека, праведник сам. Он думает, что это лучше, что лучше всего будет для него. И тогда Творец сделает это. И делает это Творец по его отмерению. Отмерению, я не знаю, как сказать. Это слово. Но он делает так, чтобы это было для... Что продолжение будет для... хорошо для создания. То в Аметив Творец, он добрый и делающий добро именно в том, что он, и то, что он нам дает, он дает нам возможность, чтобы мы двигались в нужном направлении. И если это не совсем совпадает с тем, что нам хочется, да, это может быть именно потому, что мы просто не знаем того, что знают с более высокого уровня, знают праведники, и то, что нам положено куда-то двигаться. Поэтому он... Для нас это очень серьезное, так сказать, такое утешение, что можно жить и радуясь тому, что Творец о нас заботится, что Он шлет таких чудесных людей, их детей, учителей, книги, и мы можем двигаться в нужном направлении. Я просто хочу нам всем пожелать, как хотя бы вот эту фразу, которую... звучит в нашем рассказе, который произнес военный в разгар Второй мировой войны молодому еврейскому пареньку, который пришел по вызову в военкомат. «Голех бетом, елех бетах». Идущий с чистым сердцем идет надежно в защите Творца. И пусть это коснется каждого из нас, и чистым сердцем стараться видеть то положительное, что нам Творец дает, и то, что мы можем сами сотворить внутри того, что он нам дает. И чтобы было благословение на ваших делах, на всех наших делах, и ваших близких, и волейбатум, идущий уверенно с Творцом вместе, чтобы эта уверенность нас не покидала, и чтобы вы были с вами успешны. Всего вам доброго. И на прощание, поскольку у нас еще есть целых 3 минуты, я сыграю еще одну песню, которая тоже должна нас объединить и должна нам помочь вместе сделать необходимое. А необходимо объединиться. Тогда эта сила объединится в добром начале к Творцу с просьбой о всем Израиле, о каждом из нас, чтобы он помог Рафат Холим, чтобы была, и чтобы было Ишуа, да, полное избавление нашему замечательному народу и каждому из вас, который является обязательно необходимой его частью. Ради моих друзей и братьев буду просить Бога о мире. Салом.